Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Москве уже сняты ограничения на подачу электричества. Польша настаивает, чтобы Евросоюз взял на себя ответственность за энергетическую безопасность своих стран. Валерий Посад приговорен в Кишиневе к 10 годам заключения. В Москве и области уже отменены ограничения на подачу электроэнергии. Незначительные ограничения на несколько часов были введены во второй половине дня во вторник из-за резкого похолодания. Уведомления получили около 250 организаций в Москве и области. По прогнозам синоптиков, сильные морозы продержатся до конца недели. В ночь на четверг столбик термометра опустится до минус 36 градусов. Председатель компании «Нафтогаз Украины» Алексей Ивченко заявил, что подписание нового договора об условиях поставок российского газа в начале января было необходимо. Иначе, сказал он, газотранспортная система Украины, да и стран Европы, не могла бы нормально работать, а украинские потребители лишились бы тепла.
Нам все равно, от кого...
Нас не волнует, у кого мы покупаем газ по $95. Мы хотим его покупать за эту цену и покупаем, и будем дальше покупать по $95. Нас не волнует, кто его поставляет. «Газпром» или «Росукрэнерго» или кто-то еще, хоть бы сам черт, пока цена составляет $95. И нас не должно беспокоить, что происходит за пределами украинских границ.
Ивченко сделал это заявление, выступая на пресс-конференции в Киеве. Варшава настаивает, чтобы Евросоюз взял на себя ответственность за энергетическую безопасность стран-членов ЕС, рассказывает Алексей Диковицкий.
С идеей единой энергетической политики стран Европейского Союза выступило правительство Казимира Марцинкевича. По мнению польского премьера, государства-члены ЕС не должны в одиночку решать проблемы, связанные со снабжением энергоресурсами, а выступать в переговорах, прежде всего с поставщиками нефти и газа, единым фронтом. Во время рабочей поездки по странам Вышеградской группы Казимир Марцинкевич пытается заручиться поддержкой по этому вопросу Чехии, Венгрии и Словакии, чтобы во время мартовского саммита ЕС Варшава, Прага, Будапешт и Братислава представили общую позицию касательно единой энергетической политики. В самой Польше идею руководителя правительства поддерживают практически все политические силы, от находящихся у власти правых до посткоммунистической оппозиции. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент России Владимир Путин еще 10 января подписал закон, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Известно об этом стало лишь во вторник, когда текст документа опубликовала российская газета. Закон вступит в силу через 90 дней. В Турции власти утверждают, что контролируют ситуацию с птичьим гриппом, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Национальный координационный центр по птичьему гриппу проводит противоэпидемиологические мероприятия по всей стране. Специалисты Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Турции начинают забор крови у населения, проживающего в очагах вспышки заболевания. Министр сельского хозяйства Мехди Экер сообщил, что забиты более 900 тысяч птиц. Продолжается уничтожение домашней птицы в сельской местности, где официально подтвержден вирус, а также в местах, где только возможно ее заражение. На востоке страны крестьяне отказываются сдавать птицу, несмотря на штрафы. По информации газеты «Милия» начались. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Экс-министр обороны Молдавии и советник главы РАО ЕС России Валерий Посад приговорен судом в Кишиневе к 10 годам заключения. Суд признал его виновным в превышении полномочий при заключении ряда сделок в бытность министром, в результате чего казне был нанесен ущерб на сумму свыше 55 миллионов долларов. Посад вины не признает и считает процесс политически мотивированным. Его адвокаты намерены обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека. В Татарском проливе затонуло иностранное рыболовецкое судно с российским экипажем. Обнаружены тела 8 человек. Один человек спасен, поиски троих продолжаются. рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
В Татарском проливе сработал и передал сигнал бедствия аварийный радиобуй. Вблизи места происшествия рыболовным траулером «Ассандра» обнаружен спасательный плот с одним человеком. Спасенный находится в тяжелом состоянии. Он сообщил, что с борта траулера в море был сброшен еще один плот, но он не раскрылся. 11 членов экипажа затонувшего судна прыгали в воду в гидрокостюмах. В зоне бедствия проведена разведка ситуации с самолетом Дальневосточного регионального центра МЧС «Ансандра». 74. В районе крушения сложные погодные условия. Волнение моря до 5 баллов, порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Температура воды около плюс 2 градусов. Температура воздуха минус 11. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Великобритании в городе Лидс проходит суд над лидером национальной партии Ником Гриффином, которого обвиняют в разжигании расовой ненависти. С подробностями Наталья Голицына.
У здания суда в Лидсе, где рассматривается дело Ника Гриффина и члена британской национальной партии Марка Коллета, проходят две шумные демонстрации. Сторонников британской национальной партии и членов левых организаций и групп, требующих осуждения Гриффина и Коллета. Полиция пытается развести обе демонстрации, чтобы предотвратить столкновение. Несколько демонстрантов было арестовано. Обвинения против Гриффина и Коллета основаны на кадрах документального телефильма BBC «Секретный агент», в которых они высказывали свою неприязнь к исламу и иммигрантам азиатского происхождения. Их реплики были квалифицированы прокуратурой как действия, разжигающие расовую и национальную ненависть, и против них было возбуждено уголовное дело. Британская национальная партия, насчитывающая около 8 тысяч членов, активно борется за запрет иммиграции в Британию из стран третьего мира и выдвигает на выборах откровенно националистическую программу. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий». Напоминаем, наша следующая программа «Грани времени».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о подписании президентом Путиным закона об общественных организациях. Однако еще накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель высказывала свою тревогу по этому поводу не только российскому лидеру, но и приглашенной в посольство Германии группе правозащитников и общественных деятелей. У нас в студии одна из участниц этой встречи, Алла Гербер, президент фонда «Колокост». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Показалось ли вам, что канцлер ФРГ вчера еще не знала, пребывала в таком счастливом неведении о том, что закон об общественных организациях уже подписан президентом Путиным?
Да, мне не то, что показалось, а даже была какая-то уверенность, что она это не знает, потому что мы все так или иначе ей об этом говорили, и как мы встревожены, и даже выражали свою какую-то надежду, что, может, все-таки он не будет подписан. И она это слушала, и как тревожную такую перспективу, но еще перспективу, еще не результат. Поэтому, естественно, сегодня это такая приятная новость для нас, для всех, в кавычках.
Как вы думаете, специально, может быть, пресс-служба президентская выжидала, дожидалась ее отъезда, чтобы она не была поставлена перед фактом?
Не исключено, потому что я думаю, что эту информацию она получила задолго до нас. Задолго до нас, потому что об этом знает весь мир, и Европа, и пресса вся писала об этом. И не случайно разговор там затянулся. И вместо 2 часов, он 3 часа, она опоздала на нашу встречу, тем не менее уделила нам всем довольно много времени, что было очень приятно и важно. Конечно, может быть, было бы важнее, если бы эта встреча состоялась до ее визита к президенту, но это невозможно по протоколу, естественно, совершенно. Хотя я думаю, что ту информацию, которую она от нас получила, частично она ее знала, а в основном она ее дополучила, как бы она была более подробная, и потом она ее получила из первых рук. Это было очень важно. Она видела наши глаза, видела наши лица, слышала наши интонации. Беседы были очень непроизвольные, очень приятные. И вообще, я должна вам сказать, что мое впечатление, они очень хорошие. Так ли уж это важно, мое мнение, но во всяком случае, в школе мы говорим об этом, то мне хочется это сказать. Она удивительно естественна, она умеет слушать. Это для меня качество очень важное. По ее реакциям, по тому, как, что выражали глаза, что выражали губы, как она быстро реагировала, что она прекрасно говорит по-русски. Когда-то она даже была победительницей Олимпиады за сочинение на русском языке. И говорила она очень хорошо, и самое главное, еще раз повторяю, она вот, была очевидна совершенно, она все слышит, что мы ей говорим, и это было важно. Мы все старались говорить быстро, достаточно емко, потому что успеть, потому что там было несколько групп, так сказать, нас разбили по группам, чтобы разговор был более эффективный. И там были группы и депутатов, и правозащитников, и политических деятелей, там было много замечательных людей, Егор Гайдар, и Рыжков, и Левада, и Михаил Михайлович
Касьянов.
Много, в общем, достаточно интересных людей, с которыми ей было о чем, безусловно, о чем поговорить.
А возможно ли была такая встреча с канцлером Шрёдером, личным другом Путина?
Вот мы все говорили о том, что это беспрецедентный случай. То есть с Бушем это были такие встречи. В американском посольстве такая традиция есть. Никогда такой встречи не было ни с одним из европейских лидеров. И думаю, что такой встречи со Шрёдером тоже, она была бы невозможна. То есть не думаю, что Шрёдеру захотелось бы иметь между ним и Путиным общественное мнение, чтобы оно как бы там маячило между ними.
Одна из участниц встречи, представитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, прямо заявила о попрании в России гражданских прав.
Я хотела отметить эту тенденцию, это наступление на гражданские права. Совершенно очевидно, что это стратегия, продуманная, интенсивно проводимая и имеющая цель удушения гражданского общества. И проиллюстрировала это на законодательстве по выборам. Мы практически лишились права выбора. У нас выборы будут заменены их имитацией. Она в этот момент очень закивала головой, ведь она из Восточной Германии, и она знает, какие там были избирательные комиссии. Это, кстати сказать, очень облегчает общение с ней, что она из Восточной Германии. Она эти системы не по книжкам учила, она их, как говорится, на собственной жизни прошла. Поэтому она с полуслова такие вещи понимает.
Какое впечатление оставило своими человеческими качествами канцлер ФРГ?
Вот вы знаете, мне как-то захотелось, это не так уж часто бывает, когда встречаешься вот с крупными политиками. Вот я представила себе, что с ней можно вот сидеть, выпить чашечку кофе и с ней вот именно побеседовать. Мне показалось, она вот удивительно, как это не совпадало с моим представлением о ней, когда я видела ее на экране телевизора. Она мне казалась теплой, милой, какой-то уютной. Даже сильный, безусловно, характер чувствуется, и он как-то проявляется. Но при этом есть какая-то женская мягкость и женское обаяние в улыбке, в ее реакциях. На редкость у всех у нас, вот мы потом как-то это обсуждали, вот говорили о том, что это действительно беспрецедентный случай, как важно, что это произошло, что они это сделали, и как хорошо, что вот именно она оказалась такой, какой мы, собственно, и не ожидали ее увидеть. Не ожидали, потому что у всех было ощущение вот такой некой скованности, зажатости, такой деревянности такой на экране. А тут это было совершенно замечательно. И очень быстрая реакция. И очень совершенно правильно сказала Людмила Михайловна, что она, как говорится, на своей шкуре, что ли, грубо говоря, испытала многое из того, что мы ей тут говорили.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Арсений Рогинского порадовал состав приглашенных в посольство ФРГ.
Там были и Памфиловы, и Лукины. Это существенно. Это окологосударственные и государственные люди, для которых это профессия. Там были представители общественных организаций. Там был замечательный человек Юрий Петрович Любимов. Ну что, Юрий Петрович Любимов, кто он? Да он гениальный художник, вообще без которого, наверное, и не было бы ни перестройки, ни новой России. Это же нереальная политика, да? Это сигналы. Вот сигналы, которые подает русское общество госпоже Меркель. А тот факт, что она говорила с нами по-русски и без переводчика, дает надежду на то, что она, может быть, даже что-то понимает в нашей жизни чуть больше, чем понимали ее предшественники непосредственные.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Алла Гербер. Слушаем вопрос от москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы такой вопрос вам задать. Вот пригласили на встречу в посольство много людей. Но вот так список смотришь, который вот вы перечисляли. Как все-таки далеки эти люди еще от той толщи народной жизни, которую должны были бы представить приглашенные. Вот взять даже того же Егора Гайдара. Как вы все его превозносите? Но ведь известно, что Гайдар не пользуется вообще никакой популярностью. У него нет кредита доверия.
Как-то не хочется сейчас спорить о Гайдаре. Гайдар – колоссальный кредит доверия всей мировой общественности. Гайдар сделал то, что мы сейчас с вами разговариваем, вот так, как мы разговариваем, и многое другое я сейчас не буду перечислять. Собрали людей, которые как раз очень хорошо знают, что происходит в обществе, что происходит с народом, как ущемляют права народа, хорошо знают, что происходит в армии. Там была Валентина Мельникова, которая возглавляет комитет солдатских матерей. Там были все те люди, которые как раз очень много ездят, очень много знают и очень много думают. И душа у них болит. Почему вас такое недоверие? Кто-то же должен был выразить ваши мысли, ваше настроение. Ну, не нравится вам Гайдар. Ну, Бог с вами. И, как говорится, переживем и это. Но поверьте, что там были люди, которые от вашего имени говорили и о вас думали. И это была ваша тревога. Она стала нашей тревогой.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, в 90-е годы, хотелось бы сказать маленькую ремарочку такую, да, в 90-е годы к власти у нас пришли западники-демократы, и за 15 лет страна потеряла что-то около 12 миллионов человек. Это реальные человеческие жизни, реальные люди. И они были по существу уничтожены вот этим западным демократическим режимом. Но у меня вопрос не об этом, у меня вопрос лично к гостю.
Гостье.
Гостье, да. В свое время вы своими статьями попили много кровушки у такого замечательного русского человека, как Валентин Савич Пикуль. Вам не стыдно сейчас за то, что вы делали в свое время?
Может, спутали с кем-то?
Вы Кремль. Меня с кем-то спутали. Я никогда не писала ни одной статьи о Пикуле. Может быть, у меня было что-то в связи с каким-то фильмом, когда я была в советском экране. Может быть, была какая-то реплика или какой-то абзац, связанный с экранизацией какого-то его романа. Но кровушки я никакой не пила, поверьте мне.
Слушаем Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алла Гербер, а чего вы так боитесь от того, что Путин подписал этот закон об общественных организациях?
Вот, кстати, были представители тех организаций, да, которые подпадают под действие этого закона. Да. Вот как он конкретно коснется фонда «Холокост»?
Нет, но дело в том, что это очень, я бы сказала, опасный закон, потому что он, этот закон может привести к тому, что это будет перерегистрация. И неугодные общественные организации могут быть просто не перерегистрированы. Это очень серьезно. Кроме того, существуют многочисленнейшие фонды. Фонды самых таких демократических направлений, которые помогают всевозможным общественным нашим организациям, образовательным организациям, гранты в университетах, в научных учреждениях, тоже там свои организации, которые пользуются этими фондами. Это тоже эта дорога, этот путь может быть прегражден, и люди не смогут получать возможность для того, чтобы заниматься той и общественные, и благотворительные действия. Здесь очень много фондов, очень много, извините, общественных организаций, которые занимаются детьми, которые помогают детским домам, школам, которые помогают, которые занимаются с беспризорниками. И тоже это, эти общественные организации имеют часто деньги чисто из благотворительных фондов из-за рубежа. Если этот приток этих денег будет прекращен, это очень плохо. Мы много потеряем. Вообще не нужно нам опять этот закон приводит к некому снова какой-то обособленности. Это еще не железный занавес, естественно. Это еще пока только заборчик. И только деревянный. Но это уже забор. Это уже забор. Он уже отделяет нас от мира и уже делает многие вещи невозможными.
Одному из участников вчерашней встречи, главному режиссеру театра на Таганке Юрию Любимову, бросилась в глаза обеспокоенность канцлера Германии ситуацией в России.
Госпожа канцлер обеспокоена состоянием, что ли, устойчива ли демократия, потому что мы очень молоды в смысле демократических традиций, и в мире-то ведь баланс демократии и склонности перескакивать или медленно поворачиваться к тоталитаризму, к диктату каких-то личностей. Сказал же Александр Исаевич Солженицын, что когда вы не боитесь ли потерять те преобразования, его спросили. Он же ответил, а чего бояться, когда у вас не было этого? Это же беспокойство существует во многих странах, и у нас тем более, потому что мы все-таки жили в тоталитарном режиме, очень злом, который преследовал и настойчиво изводил свободные умы.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Да.
Вот специально для Гербер я прочитаю статистический материал из журнала «Итоги» за 31 декабря 2005 года. Какую следующую группу населения вы скорее могли бы себя отнести? Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты. 16%. На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения. 37%. Денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка телевизора, например, является для нас проблемой. Еще 37%. Дальше. Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для нас действительно затруднительно приобретать действительно дорогие вещи.
Ну, вопрос не совсем по адресу, тем более журнал «Итоги» издается.
Ну, я сейчас не могу это комментировать, это серьезный очень разговор, экономический разговор, потом эти данные, я не знаю, другие данные, и тут надо будет, было бы подготовиться к ответу на этот вопрос, хотя если вы его прочли, если все эти данные вы извлекли из журнала «Итоги», естественно, они вас обеспокоили, и я могу это понять.
Просто, наверное, радиослушатель имеет в виду, что вставал ли вчера вопрос вот такой экономический о ситуации экономической в России.
Вы знаете, наверное, он вставал, наверное, потому что там было несколько экономистов. Но еще раз говорю, что мы все сидели для того, чтобы как можно больше можно было сказать, и ей как можно больше от нас услышать, нас вот разделили на такие группы. Поэтому, что говорили экономисты, которые там были, я просто этого не слышала. Но наверняка разговор об этом был.
Слушаем Виктора, радиослушатель из города Королёва.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Просто вот вы упомянули об общественном мнении, которое должно стоять между руководителями, скажем, там, России и Германии. Но кто является как бы представителями общественного мнения? Вот я, например, окончил Ленинградский университет, всю жизнь работал в области филологии. Я, как и многие миллионы русских людей, связываю и вижу, что с приходом к власти Путина Россия, ну, при всех его недостатках, Путина я имею в виду, Россия стала подниматься с колен, стала как-то возрождаться. Люди начинают какую-то чувствовать уверенность в себе. И таких десятки миллионов людей.
А вчера были представители, я так понял, и правящей партии «Единой России», которые...
Да, там были представители, там был Грызлов, там был Маркелов из Совета Федерации, там были еще депутаты. Там были самые разные люди, и они выражали мнение и состояние, и как-то пытались определить состояние и общества, и отдельных, и тех десятков миллионов, о которых вы говорите. Но дело в том, что идет процесс, вы меня простите за эту банальность, идет процесс, и рынок набирает свое, законы рынка начинают работать, и, естественно, люди постепенно, при всем том, что происходит, при том, что действительно идет просто зажим демократии, не буду все повторять, что вам всем известно, естественно, люди начинают жить лучше, и это нормально, так должно было быть, потому что рынок еще не зажат, рынок еще живет, он работает, и поэтому вы живете лучше.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, добрый вечер. Вот уже вчера как бы уже подписал за это, господин президент, закон, а сегодня он уже в Ингушетии проявил себя. Там двум организациям предъявили как бы претензии, что они не соответствуют этому закону. А организация как раз одна немецкая, другая американская, которые занимались гуманитарной помощью в Ингушетии. Вот, это маленький комментарий. А теперь такой вопрос к вам. Вот, например, как бы тех людей, которые стремятся ограничивать чьи-то свободы и прочее, в основном это чиновники из администрации президента, которые являются инициаторами закона, и депутаты, которых поддерживают. Вот как бы сделать так, чтобы мировая общественность ограничила им пользоваться демократическими свободами, которые они всегда, выезжая, с удовольствием пользуются на Западе?
Ну, такое предложение, наверное, услышит ваше, не знаю, существует протокол, по которому все визиты проходят по этим протоколам. И если человек занимает определенную должность, определенную высокую должность, то его визит идет по этому протоколу в любой стране, тем более демократической.
Ну, вот недавно вызвали свидетелями на допрос в суд США, вызвали Кудрина, вызвали Христенко, поскольку они участвовали в национализации ЮКОСа. То есть нечто подобное все-таки практикуется за
пределами. Все-таки да, конечно, 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 безусловно. И, в общем, хороший был вопрос. То есть такая реплика, я даже сказала.
Слушаю вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вечер, уважаемая госпожа Гербер. Вы простите меня за буквоедство. Я вот просто хотел отметить такой момент. Есть доклад ООН, посвященный индексу человеческого развития за 2005 год. По этому документу реальные доходы населения России, они упали. Индекс человеческого развития на 5 пунктов скатился вниз. То есть мы пропустили еще 5 стран впереди себя. И вот еще о тоталитарности прошлого режима и демократичности нынешнего режима, о котором говорил Юрий Любимов. Ну, признак тоталитарного же режима — это когда группа лиц, не связанная с обществом, в общем-то, обретшая свою власть каким-то путем силовым, да, делает то, что хочет. Вот Егор Тимурович Гайдар — типичный представитель такого режима, да, и это тоже тоталитарный режим. Ну, вы же сами ходили к канцлерше, да, ФРГ, и говорили те моменты, которые свойственны именно тоталитарному режиму. То есть мы от нашего прошлого, не ушли далеко, честное слово.
Я абсолютно с вами согласна. В этом-то все и дело. В этом и все дело, что мы все больше и больше катимся назад. И там очень много примеров, и все, что связано с выборами, и все, что связано с вертикалью власти, и все, что связано с, уже почти с так называемой свободой слова, все-таки еще какие-то очаги есть. Вот мы здесь, и мы с вами разговариваем. Единственное, что еще как-то продолжается, все-таки вот есть безусловный рынок, еще есть какая-то, есть конкуренция, есть средний класс, он, кстати, растет, несмотря ни на что. Вот это, понимаете, то, с чем пока есть рынок, невозможно бороться. Это как вот трава, вот она растет, и вот, ты хоть зарежь, там, пускай что угодно, она все равно вырастет. Это потому что уже почва для этого, для рынка, она более-менее благоприятная. Но вот все остальное, что вы сейчас сказали, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Вы знаете, я с ней говорила как раз о неофашизме у нас и говорила о том, что мы победили вот гитлеровскую Германию, мы победили гитлеровскую политику, но мы не победили фашизм. Мы не победили фашизм. И вот то, что вы сейчас сказали, тоталитарный режим, в котором мы жили, и тот режим, в котором жили родители Ангелы Меркель, и даже отчасти я, она, наверное, еще успела. Нет, наверное, уже нет, я забыла его. Они были очень схожи, и во многом были схожи, и мы как бы фашизма в себе не убили.
Напомню, что на студии Алла Гербер, президент фонда «Холокост», обсуждаем вчерашнюю встречу в посольстве Федеративной Республики Германии с канцлером Ангелой Меркель. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин еще 10 января подписал закон об усилении контроля за неправительственными организациями. Известно об этом стало лишь во вторник, когда текст документа опубликовала российская газета. Московские энергетики в связи с резким похолоданием незначительно ограничили во вторник на несколько часов подачу электроэнергии. Ограничения коснулись примерно 250 организаций в Москве и области и уже сняты. Экс-министр обороны Молдавии и советник главы РАО ЕС России Валерий Пасат приговорен судом в Кишиневе к 10 годам заключения. Пасат признан виновным в превышении полномочий при заключении ряда сделок в бытность министром. Арбитражный суд Москвы признал недействительным аукцион по продаже дачи «Сосновка-3». Рассмотрение другого иска Росимущества, оспаривающего продажу «Сосновки-1», которую купил Михаил Касьянов, назначено на 2 февраля. В Турции число зараженных птичьим гриппом возросло до 21. Вирус обнаружен еще у одного ребенка на северо-востоке страны, где уже умерли четверо детей. Великобритания намерена добиваться дипломатического решения конфликта с Ираном из-за его ядерной программы. Лондон по-прежнему открыт для переговоров, заявляет канцелярия Тони Блэра. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе потребовал от правительства выполнения парламентского решения о выводе из Южной Осетии российских войск. Адвокаты Валентина Данилова, осужденного на 13 лет за шпионаж в пользу Китая, подали надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда России. Защита настаивает на отмене приговора. Суд в Киеве удовлетворил иск главы парламента Владимира Литвина к экс-майору госохраны Николаю Мельниченко о защите чести и достоинства. Мельниченко обвинял Литвина в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Аллой Гербер, участницей вчерашней встречи в посольстве ФРГ с канцлером Ангелой Меркель, обсуждаем подписание президентом Путиным закона об общественных организациях. Слушаем Константина, радиослушатель из Санкт-Петербурга. Плохо слышно. Слушаем москвича Анатолия.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, госпожа Гербер, кто еще был с нашей стороны?
А что вы называете с вашей стороны?
Нет, ну, в смысле, беседовал
с... ну там было очень, я говорил, там же было очень много людей самых разных направлений. Там были и депутаты, вот я говорила, и там были политики, там были журналисты, там были экономисты, там были правозащитники. Так что там был, я думаю, что там был человек 60-70, что-нибудь в таком духе, не меньше.
По мнению одного из участников встречи, социолога Юрия Левады, ее участники убеждали канцлера вмешаться в ситуацию в России.
Со стороны людей, связанных с правозащитными движениями и людей, занимающих независимые позиции, были пожелания о том, чтобы немецкое правительство и сама госпожа Меркель более активно обращала внимание на проблемы демократии в России, на проблемы свободы слова. Ну, упоминался и закон об общественных организациях, о котором, как известно, госпожа Меркель говорила с президентом Путиным.
Как вы считаете, может ли помощь руководства Германии помочь ситуации нашей внутренней?
Вы знаете, я всегда была очень наивна и... Я вот, когда шел процесс над Ходорковским, мне всегда казалось, что если мир возмутится, мир как-то среагирует, и те канцлеры, президенты, премьер-министры, что-то произойдет. Но, как видите, ничего не произошло, хотя реакция была, и, в общем-то, мир не молчал. Но в данном случае отношения с Германией у нас очень важные, очень серьезные, экономически собранные и необходимые. Я думаю, что после Шрёдера, который, по-моему, принимал все, что делал Путин, мне показалось, что Ангела Меркель будет более осторожно и более внимательно и более принципиально к тому, что у нас происходит, и это может оказать влияние. Это может оказать влияние.
Слушаю вопрос от москвички Аллы Павловны.
Ну, моя тезка. Здрасте. Здрасте, тезка.
Да, я тоже хотела сказать. Значит, я очень внимательно смотрела телевизионные информационные передачи и пыталась там услышать хоть какую-то информацию об этой встрече. Но, к сожалению...
Увы.
Да, увы. Значит, а вопрос вот какой. В отношении обсуждения вот этого подписанного Путина закона о неправительственных организациях. А меня очень интересует вопрос. На какие гранты существует такая неправительственная организация, как наша? Она что, тоже, наверное, прекратит существование после вот этого подписания закона?
Да, хороший вопрос. Наши существуют, они не прекратят свое существование, они существуют, по-моему, единственный грант, это грант администрации президента, и созданы наши администрации президента. Я немножко знаю эту организацию, так как я занимаюсь молодежными всякими движениями, тоже связанные с антифашизмом, то эту организацию я знаю, и они абсолютно, как говорится, созданы по образу и подобию наших бывших комсомольских организаций, и весьма агрессивны и малоприятны.
Слушаем радиослушницу Екатерину из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас услышать в эфире. Спасибо. Я в городе возглавляю движение «За справедливость», получаю новую газету и всегда с восторгом читаю и даже оставляю на память ваши статьи. Значит, очень жаль, что у нас случаются такие вещи, как Беслан, что сидит товарищ Ходорковский. Единственное, с чем я не согласна с тем, что Гайдар сделал что-то доброе для нас. Чубайс с Гайдаром предложили нам ваучеры, и мы стали значительно беднее. Вот я очень надеюсь, что Владимир Владимирович Путин, может быть, когда-нибудь отменит вот это безобразие, которое они нам навязали.
Дорогие мои, я буду рада, если когда-нибудь, я все-таки долго была в партии Единвыбор России и в партии СПС была и есть, и поэтому я довольно много знаю и могла бы много что вам сказать. Вы все забыли. Вы забыли, в каком состоянии мы находились вот до того момента, как Гайдар отпустил цены. Вы забыли, что у нас не было в магазинах ничего. Это вы видели в магазинах. Но вы не знали, что у нас уже нет денег в нашей казне. Вы не знали, что у нас уже нет золота. Вы не знали, что мы на грани самого настоящего коллапса, самого настоящей катастрофы, смертельной катастрофы. Наша страна рухнула бы в преисподнюю. Вы этого не знали, но зато вы видели, что вы ничего не можете купить. Вы покупали эту колбасу отравленную, которую есть было нельзя, и везли ее в разные города в вагонах, привозя ее гнилую. Это вы видели. Но многое другого вы не видели. Вы не знали, что производство не идет. Вы не знали, что планы не выполняются. Вы не знали, что оборудование гниет. Вы видели только одну сторону. Вы хотя бы это вы вспомните. Хотя бы это вспомните. Хотя бы вспомните то, что вам просто нечего было есть. Почему же вы сейчас считаете, что во всем виноват Гайдар? Гайдар виноват, его вины нет никакой. Это процесс, это сложный, тяжелый, мучительный процесс. Переход из одного общества, из одного режима в другой. Это очень тяжело. Мы долгое время были тоталитарной страной. И теперь на развалинах неизвестно чего, что это было. Мы начали что-то строить. И потом Гайдар был у власти всего 6 месяцев. Через 6 месяцев Ельцин, испугавшись, а ему надо было вести этот поезд дальше, как он сам говорит, корректировать каждую секунду, каждую минуту и каждую секунду. Но он не мог этого делать. Это очень серьезно, поверьте мне.
Ну, я думаю, что часть вина реформаторов в том, что они вот не считают нужным вот так, как вы, объяснять это населению.
Это большая их вина. Я с вами совершенно согласна. Абсолютно согласна.
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте. Вот меня волнует какое-то противоречие. Сегодня на многих радиостанциях, чтобы решить проблему с техническими средствами, включая маяки в Крыму, апеллировали к той большой популярности нашего президента в России и украинского президента у них в стране, и что это единственные два человека, которые обладают таким большим доверием своего народа и возможностями переговорными, которые они ведут на международном уровне, что они встретятся и решат этот вопрос, и возвратятся к тем документам, которые были прежде, были они или не были согласованы о передаче Крыма. А сейчас вы говорите, что нам нужна какая-то тетя, которая должна рассудить, будет ли прав Путин, подписав это. Если у него такая поддержка общественная, почему какая-то тетя должна вмешаться в этот вопрос?
Вы знаете, во-первых, я не знаю, какой тете вы говорите, видно, вы имеете в виду какую-то свою знакомую, она, конечно, в это вмешаться не может. Если вы имеете в виду канцлера Ангелы Меркель, то ни о каких маяках речи вообще не шло. Речь шла о тех серьезных отрывах от демократии, от тех серьезнейших болезненных таких ранах самых настоящих, которые ведут нас обратно к тоталитарному режиму. Вот о чем шла речь, не о маяках, и потом, простите меня, Бога ради, но не надо называть канцлера довольно мощной страны тетей, равно как и Владимира Владимировича Путина, не стоит называть, наверное, дядей.
Ну, кроме того, велика роль ФРГ вот в примирении российско-украинском, который...
Конечно, 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 кстати, это очень существенно.
Слушаем Константина, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Алло!
Да, здравствуйте.
Можно говорить?
Пожалуйста.
У меня к вам вопрос вот какого рода. Понимаете, вот когда я служил в армии, у нас был политрук. Парень, он был такой молодой, деревенский, в общем-то, разбирался, наверное, в политике слабо. И вот он нам говорил, Япония, она расположена на материках. Мы, конечно, знали, что он говорит чепуху, но слушали, потому что иначе не пошлют увольнять. Вот так радио «Свободу». Вот слушаю я их много раз. И вот все время такое впечатление, что либо они не знают, о чем говорят, либо делают вид, что не знают. Например, такое слово, как антисемитизм, его часто треплют у нас, да?
Я думаю, что это слово как раз хорошо знает и на радио «Свобода», и вся Европа хорошо знает, и все, кто помнит Вторую мировую войну.
Увы. Увы-увы, к сожалению, это слово известно. Я, правда, не поняла, в каком контексте вы хотели это сказать, почему треплет это слово. Наверное, бы мы не стали его трепать, если бы не было антисемитизма, если бы, наконец, мы жили бы все мирно, дружно, и не думали о том, кто грузин, кто еврей, кто китаец, кто японец. И, наверное, это было бы правильно. Наверное, это было бы правильно, если бы мы забыли бы о Холокосте, а забывать нельзя. Нужно помнить, потому что 6 миллионов людей, уничтоженных только по национальному признаку, это серьезно, это надо помнить. Наверное, было бы хорошо, что мы забыли бы это слово, если бы не было сегодня таких молодых людей, которые вырываются в синагогу и молящимся людям в спину вставляют нож. Наверное, мы бы рады были забыть это слово. И я была бы счастлива вместе с вами забыть о том, что есть такое понятие антисемитизм.
Одна из участниц вчерашней встречи, исполнительному секретарю Союза комитетов солдатских матерей России Валентине Мельниковой, запомнилась выдержка канцлера Германии.
Госпожа Меркель ничего не рассказывала о том, как прошла встреча с Путиным, но задала мне вопрос, будет ли наша организация Союз комитета солдатских матерей ощущать трудности и давление при использовании нового закона о некоммерческих организациях. Я сказала, что да, безусловно, будут трудности большие, потому что та проверка, которой мы уже подвергались, показала, насколько возможен произвол. Особенно Меркель заинтересовал рассказ Людмилы Алексеевой об избирательном праве и о том, что теперь невозможно участвовать в контроле за подсчетом голосов.
Слушаем вопрос от Николая, радиослушателей из Тулы.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый
всем
вечер. Добрый вечер.
У меня вопрос к Алле Гербер. Вот, как известно, в этом году Россия будет председательствовать в Большой Восьмерке. В прошлом году Путин подписал 122-й закон, который, помимо прочего, лишил инвалидов бесплатной юридической помощи. В этом году он подписал закон об удушении общественных организаций. То есть Россия не по социальным, не по политическим, не по экономическим параметрам не соответствует большой восьмерке. Как она там может быть председателем?
Это довольно серьезная тема, большая восьмерка, и наше там председательство. Даже в Конгрессе в американском ставился вопрос о том, что нас исключили из большой восьмерки. Я думаю, это не так просто, потому что есть какие-то всевозможные экономические серьезнейшие проблемы, которые связывают. Вообще мир, понимаете, он же взаимосвязан, взаимозависим. Он, ни одна страна не существует сама по себе, а мы довольно сильная держава. Мы держава, которая владеет и ядерным оружием. Мы держава, богатая нефтью. Все это очень серьезно. И выбросить нас просто так в наказание за то-то, то-то, то-то и то-то, а было и есть за что, естественно, невозможно. Естественно, невозможно. Хотя ставится так вопрос и довольно часто в мире о том, так же, как и вы, даже на более высоком уровне, не потому что вы хуже или лучше, а потому что, я и говорю, в Конгрессе США так ставился вопрос и в других странах о том, а можем ли мы быть в связи с тем-то, тем-то и тем-то, и в том числе в связи с тем, о чем вы сказали, большой восьмерки.
Слушаю вопрос из Твери от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Позволю себе не согласиться с вашими оптимистическими оценками по поводу роста так называемого среднего, так называемого класса. Во-первых, статистика по этому вопросу сомнительна. А во-вторых, большинство народа продолжает катастрофически нищать. И, кстати, следствие вот то, что вы сейчас критикуете, там, президента Путина и т.д. и т.п., это следствие коллективного преступления режима Ельцина. А само появление Путина, это результат твердого обещания семьи Ельцина, в широком смысле семьи, неприкосновенности ни личной, ни имущества.
Мы про средний класс так уж много-то не говорили, это наши радиослушатели.
Да, я сказала, что просто он действительно последним, да, но 20% населения средний класс. Еще недавно это было гораздо меньше. И цифра растет. Она, конечно, маленькая, вы совершенно правы. Она несравнима с тем, какой она должна была бы быть. Но она все-таки как-то постепенно набирает какую-то свою силу. А действительно, у нас население живет тяжело и трудно, и много за чертой бедности. И никто с этим не спорит, это так.
Слушаем москвичку Любовь Федоровну.
Здравствуйте. Я бы хотела сказать о тоталитарном режиме. Коммунистическая идея однозначно не может быть подвержена критике, так как закон о равенстве по экономическому состоянию был дан Богом Моисеем на горе Синай, который должен быть положен в основу государственности народов. Люди, стоящие на низкой ступени нравственного развития и имеющие низкий культурный и образовательный уровень, не способны понимать божественные истины.
Это, наверное, отвечаете на нашу вчерашнюю тему о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы собирается создать трибунал по осуждению коммунизма. Но, по-моему, Ангела Меркель как раз ничего антикоммунистического-то не...
Нет. И вообще это, кстати говоря, я бы не стала бы так просто в такой короткой беседе вот так взять и расстрелять коммунизм. И это очень сложная, серьезная такая идея. И, безусловно, и Маркс, и Энгельс были величайшими мыслителями. И не надо ничего все это сбрасывать. Это есть процесс исторический, и об этом надо думать. Другое дело, во что это все превратилось. И эта идея оказалась самой утопической из всех возможных. Но это длинный разговор, и, может быть, когда-нибудь мы его продолжим.
По мнению Александра Рара, эксперта Германского совета по внешней политике, вчерашняя встреча в германском посольстве не осталась незамеченной.
Встреча встреча госпожи Меркель прошла конструктивно, и о ней очень много пишут в немецких средствах массовой информации. Считают, что госпожа Меркель действительно оказалась человеком слова, потому что она заявила, что едет в Москву говорить на все темы, тоже на жесткие и неудобные для Кремля темы. И это слово через эту встречу именно и сдержало. Госпожа Меркель все-таки где-то дистанцируется от такой радикально пророссийской или пропутинской линии бывшего канцлера Шрёдера. Она хочет где-то поставить или доставить другие акценты, нюансы в ее политике в отношении России. И не будет забывать именно гражданское общество.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от москвича Артура.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот первое впечатление вообще от всего, что сейчас происходит, такое ощущение, что у политического класса России просто отсутствует гибкость шеи какая-то, если можно сказать. Они смотрят исключительно в одну сторону. Совершенно ясно, что Европа – это стагнирующее абсолютно, так сказать, политическое образование прошлого. И при этом московские элиты, в общем-то, обладая всей полнотой всех экономических, политических активов, не способны взглянуть на реальность, что необходимо видеть совершенно иные рубежи – на востоке, на юге – и выходить из всех этих, так сказать, военно-политических союзов Запада.
Ну, была вчера у нас в гостях Ангела Меркель в Москве, поэтому мы говорим...
Да, мы говорим только в связи с приездом Ангелы Меркель, потом Европа у нас очень близко, к тому же шея вертится, шея абсолютно не только вправо и влево, они совершают свои кругодвижения, круговерти. Я думаю, все наши политики очень хорошо разбираются в том, что происходит в мире и на юге, и на востоке, и в Европе. Просто Европа нам ближе всего, она рядом, она почти что мы.
Слушаем Галину Иосифовну, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Я хотела бы вот спросить у госпожи Гербер, я не против общественных организаций, даже двумя руками за, но вот как-то мне не верится, что Запад дает деньги для того, чтобы мы жили лучше. Вот вы знаете, вот хочется даже с вами поспорить, конечно, не сейчас. Вот хотелось бы где-то вас увидеть, просто поспорить.
Приезжайте, я буду рада вас увидеть.
Так вы в Москве.
Ну, я вам оставлю свой номер телефона, пожалуйста.
Ой, оставь.
Хорошо, легко найти фонд «Холокост».
Да,
но вот как убедить наших радиослушателей, что вот не из шпионских соображений...
Понимаете, западных... это какой-то ужас. Это такая, к сожалению, уже просто генетическая привычка считать, что если нам помогают, если для нас что-то делают, это обязательно шпионы. Это что по-другому просто быть не может. Это что нет бескорыстия в этом, что никто не хочет. Вы знаете, когда у нас, когда я была в Думе депутатом, у нас было целое такое слушание в защиту Сороса, потому что многие представители нашей думской интеллигенции, в кавычках, хотели, значит, убрать Сороса. А сколько ученых вот, можно собрать просто эти сведения? Благодарны Соросу, что в те трудные 90-е годы они выжили благодаря его грантам. Сколько библиотек? Сколько, спросите директора библиотеки иностранной литературы, да и масса других. И когда он уезжал, им никто, ну, кроме общественных всяких организаций, деятелей, не сказал ему правительство, не сказал ему спасибо. Это абсолютно бескорыстно, поверьте мне, я это знаю. Я это просто точно знаю, что это абсолютно бескорыстно. Не нужно все время предаваться этой пропаганде о том, что нас окружают враги, шпионы, сионисты и прочие масоны. Ну, вы явно по голосу умный человек, но задумайтесь об этом.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Саратова.
Мир вам.
И вам.
Спасибо. Позвольте вопрос из трех частей. Как обстоят дела с реституцией собственности еврейской общины в Германии? Намерена ли еврейская община добиваться реституции собственности в России? И окажете ли вы поддержку требованиям реституции славянской, татарской, чеченской и так далее собственности в России, отторгнутой в период с 1917 года по сей день?
Безусловно. проблема реституции, проблема сложная, совсем неоднозначная. Я не знаю, о какой реституции, какой собственности еврейской общины вы сейчас говорите, но для меня не существует тут никакой разницы между татарской общиной, еврейской общиной, азербайджанской общиной. Все те проблемы, которые волнуют эту общину, связаны ли это с реституцией или с чем-то другим, они равны и мои проблемы, потому что я человек общества, я общественный деятель, и по-другому для меня быть просто не может.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел у Аллы Гербер спросить вот что. У вас не удалось какой-то такой содержательный разговор провести по поводу того, что у нас сейчас возбуждается военщина? Ну, вот вместо того, чтобы, скажем, повысить зарплату мне, преподавателю, там ведь начинают у нас размахивать новыми боеголовками, там спускать эти подводные лодки, холодок так по коже у европейцев пока еще не бежит. Спасибо.
Ну, хороший вопрос. Я не знаю, может быть, наши политики обсуждали этот вопрос об армии и о всех бедах, связанных с нашей армией, говорила Валентина Мельникова. Мы тоже так или иначе вставляли что-то. А о том, что идет вот такой процесс военизации, безусловно, вы совершенно правы, и насчет холодка я с вами согласна.
Да, вот он имеет в виду милитаризацию нашей общественной жизни.
Да, милитаризацию нашей общественной жизни.
Слушаем москвича Виктора.
Вот у меня какой вопрос.
Да.
У меня мне прежде всего хочется выразить восторг, что у нас есть такие женщины, как вы.
Спасибо, если это серьезно.
С другой стороны, вы видите, что даже молодые люди у нас настолько отравлены какой-то такой примитивной пропагандой. Вот я слушаю вопросы, которые вам задают, что порой вот у людей, которые все понимают, опускаются руки. Вот как с этими людьми работать? Как им объяснить?
Очень-очень вы хороший задали вопрос. Вы знаете, я очень много езжу по России, и от своего фонда, и от фонда «Открытая Россия». Я много разговариваю с молодыми людьми, и не только я, а и ученые, и наши политологи, и социологи, и правоведы, и юристы. И я пришла к одному выводу, что с людьми, и простите меня, это, наверное, звучит примитивно, но это так, с людьми надо разговаривать. У нас очень, очень плохо с просвещением людей. У нас не просвещает телевидение. У нас не просвещает, понимаете, это так мало, вот эти наши поездки, эти наши общения, это так мало. Но я вижу, как люди нуждаются в этом, как они хотят разговаривать, как они думают вслух, как они заблуждаются и при этом готовы думать и от своих заблуждений отказываться. Просвещение – это самое главное.
Лидер комитета 2008 «Свободный выбор» Гарри Каспаров приветствует активность канцлера ФРГ.
После одностороннего подхода Шредера, конечно, важно, что Меркель пытается получить объективную информацию от представителей оппозиционных партий и правозащитных организаций. В сегодняшней России, конечно, полагаться на информацию, предоставляемую властью, по меньшей мере, неосмотрительно. Меня не пригласили, видимо, немецкое посольство, то ли ОГФ еще в список не было организации, то ли они тоже, в общем, на всякий случай избегают крайности. Не знаю. Ведь надо спросить у немецком посольстве тех, кто составлял списки приглашенных.
Как вы считаете, остается ли какая-то возможность противодействовать вот закону об общественных организациях, который пресечет любую правозащитную деятельность?
Нет, естественно, если мы сейчас смиримся, склоним голову и сказали, ну что ж, так случилось, сэ-ля-ви. Конечно, надо продолжать. Продолжать бороться, продолжать говорить, продолжать сопротивляться, привлекать общественное мнение не только здесь, но и за рубежом. Мы не одиноки, мы не живем на необитаемом острове. Есть мир, и мы часть этого мира.
Напомню, что накануне в посольстве ФРГ произошла встреча канцлера Ангелы Меркель с представителями российских правозащитников и общественных деятелей. Они пытались привлечь ее внимание к закону об общественных организациях, который, как выяснилось, президент Путин подписал уже 10 января. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Алла Гербер, президент фонда «Холокост». На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Наталья Гуреева.
какие звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые?
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.